è della Dusa.
Это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Веду его я, Владислав Горин. Сперва вступление, не по теме, но важное, уделите ему около минуты, пожалуйста. Этот подкаст производится и распространяется «Медузой», вы, конечно, знаете. Изданием на русском языке тоже знаете, хотя есть у нас англоязычная версия. И у этого издания, как и у других журналистов в изгнании, есть проблемы с политическим режимом, установленным дома в России. В Российской Федерации «Медуза» запрещена, заблокирована, объявлена иностранным агентом. Хотя наше приложение умеет обходить блокировки, а у сайта есть зеркала, еще есть e-mail-рассылка, кстати, если вы еще не подписаны на соцрассылку, сделайте это обязательно. Но наша инфраструктура ежедневно подвергается атакам, выдерживать их стоит денег, большая часть наших читателей и слушателей в России, и нас от этой аудитории, а ей, как я и мои коллеги верим, наша работа нужнее всего, пытаются отрезать, ведь мы публикуем то, что путинское государство хотело бы видеть неопубликованным. В более травоядные времена журналисты «Медузы» жили в России, издание могло зарабатывать на рекламе, а после объявления иностранным агентом основные средства на работу нам дали люди, которые в России живут, слушатели и читатели. После 2022 года, то есть после ужесточения преследований, а также из-за ухода из России мировых платежных систем, спасибо им, конечно, тоже за это, хотя они невольно защитили тысячи человек в России от наказания за поддержку нашей редакции. Ну так вот, после 2022 года мы можем надеяться в финансовом смысле только на ту часть аудитории, которая находится в безопасности, не в России. И мы просим вас, если для вас лично и для ваших близких в России, в других странах важна «Медуза», помогите нам продолжать нашу работу. На это нужны деньги, к сожалению. Оформите пожертвование на странице support.meduza.io, в идеале регулярные, ежемесячные. Сумма зависит от ваших возможностей и вашего желания. Мы рекомендуем от 15 евро или долларов и выше. И спасибо большое тем, кто уже нам помогает. Также большое спасибо тем, кто в России нас продолжает слушать, а уж тем более, если вы советуете вашим знакомым, близким, друзьям, находящимся за пределами России и имеющим возможность нас профинансировать, и указываете им на это, просите их об этом для себя и для них самих. О, тут двойная благодарность. А теперь все-таки к теме. Мы говорим с правозащитником проекта «Весна», бывшим белорусским политзаключенным Леонидом Судоленко. Здравствуйте.
Добрый день.
Хочу прочитать вам новость в изложении «Медузы». Служба безопасности информации Чехии объявила 8 сентября, что вместе со спецслужбами Румынии и Венгрии, цитата, «разгромила белорусскую разведывательную сеть, которую создал в Европе КГБ Беларуси». Чешская спецслужба сообщила, что европейские разведчики установили сотрудников и пособников КГБ, действовавших в нескольких европейских странах. В число пособников вошел бывший замглавы службы информации и безопасности Молдовы. Гражданина Молдовы обвинили в том, что он в 2024 и 2025 годах дважды встречался с сотрудниками КГБ в Будапеште, что создало угрозу национальной безопасности Румынии, сообщило агентство Евросоюза по сотрудничеству в области уголовного правосудия. По версии следствия, в ходе встреч бывший сотрудник спецслужб Молдовы передавал секретную информацию в обмен на деньги и получал дальнейшие инструкции. Подозреваемого задержали в Румынии 8 сентября, в Евроюсте не сообщили имя задержанного. По информации румынского издания G4 Media, это Александр Белан, занимавший пост главы СИП Молдовы с 2016 года. Одновременно с этим МИД Чехии сообщил, что признал персоной нон-грата белорусского дипломата, его заподозрили в том, что он под дипломатическим прикрытием занимался шпионской деятельностью. Ему дали 72 часа на то, чтобы покинуть Чехию. Им дипломат не раскрывается. Власти Чехии призвали ограничить передвижение кредитов дипломатов из России и Беларуси на территории Шенгенской зоны. Наша с вами тема — активность белорусских спецслужб и власти, и Беларуси вообще на Западе, их тактика в отношении оппонентов действующей белорусской власти. Я это уже сформулировал, но вдруг это слишком смело. Рад буду вашей валидации или подтверждению. Спецслужбам Беларуси в Европе интересны ведь в основном именно противники Лукашенко?
Я хотел отметить, что транснациональные репрессии, вот, о которых мы сейчас будем с вами говорить в отношении белорусских граждан в эмиграции, да, они стали заметным явлением после событий, известных 2020 года, когда массовые протесты против режима Лукашенко вызвали, в первую очередь, масштабные репрессии внутри страны, да, и последующую за этим массовую эмиграцию. многие активисты, журналисты, правозащитники, политики, да и просто несогласные граждане с режимом Лукашенко оказались в различных странах. В первую очередь можно назвать Литву, Польшу, Грузию, Украину, Германию, ну и другие страны в меньшей степени, да. Но никогда же белорусские власти не оставляли белорусскую миграцию без внимания и пытаются всячески оказывать, в том числе и давление, да. Это давление можно рассматривать в различных направлениях. Но вот то, о чем сейчас вы сказали, слежка, наблюдение, да, конечно, оно имеет место быть. Кибершпионаж, например, и слежка в интернете, это когда белорусские спецслужбы активно мониторят различные соцсети, чаты, телеграм-каналы белорусской диаспоры, да, и даже за репост или комментарии из-за рубежа мы, правозащитники, фиксируем случаи, когда белорусы могут просто задерживать родственников этих людей или возбуждать против родственников уголовные дела. Также можно отметить о том, что поступает все больше и больше информации об информаторах здесь, в белорусской диаспоре. Существует свидетельство о том, что в диаспорах как раз-таки присутствуют люди, ну, работающие на белорусский режим, передающие информацию белорусским спецслужбам. Вот даже вот эти последние события, связанные с пропажей достаточно высокого ранга политической активистки Мельниковой, да, вот она пропала там со скандалом, потом оказалось, что у нее там был шпион, какой-то роман с представителем белорусских спецслужб, на Кубе вместе отдыхали. Вот эти все случаи как раз-таки они и свидетельствуют пользу того, что белорусские спецслужбы не спят, они продолжают работать по белорусской диаспоре, да. Но опять же можно вспомнить опять заявление силовиков белорусских о том, что накануне всяческих событий, когда здесь в эмиграции, в различных странах белорусская диаспора празднует День воли, например, другие праздники, они предупреждают, что мы будем фиксировать на митингах и в открытую здесь, и вот в Литве, и в Варшаве в открытую люди неизвестные, телеоператоры в штатском неизвестные ходят, снимают белорусов, прям лица их фиксируют, да. А белорусские спецслужбы по телевидению там внутри страны не стесняются заявлять о том, что мы будем всех привлекать к ответственности. Вы там за границей не должны проводить эти пикеты свои, вот эти собрания, да. Ну, то есть происходит видеофиксация, потом против участников, независимо, это происходила акция в Америке, в Германии, в Литве или Польше, возбуждают уголовные дела, превращают их потом в так называемое спецпроизводство уголовное, которое позволяет в отсутствие обвиняемого в заочном порядке выносить приговоры. Мне, например, в 2004 году 5 лет колонии для рецидивистов белорусский режим присудил только за то, что я давал многочисленные интервью независимым медиа, которые считаются и объявлены в Беларуси экстремистскими. Об условиях содержания в белорусских тюрьмах я давал интервью, меня за это преследуют. Я отвечаю, что все то, о чем я разговариваю здесь с медиа, в той же Литве, где я нахожусь, называется «Свобода выражения мнения». Вот. Ну, а мне в ответ говорят, нет, ты совершаешь уголовное преступление. Мне 5 лет лишения свободы дали в 2004 году. В этом году, в 2005 снова по 3 эпизодам моих интервью возбудили еще 3 уголовных дела против меня. Все это о чем свидетельствует? О том, что власть старается, белорусский режим, я имею в виду, старается все же сдерживать критические высказывания представителей белорусской эмиграции в различных странах. Ну, старается заставить их замолчать, чтобы мы здесь не озвучивали те проблемы, которые волнуют белорусское общество. Если говорить о других способах давления, то можно говорить о юридическом, дипломатическом давлении, можно говорить о давлении на родственников внутри Беларуси.
Про случаи с родственниками непременно нужно поговорить. Я хотел уточнить про некоторые вещи. Вы упомянули этот случай, довольно яркий, с исчезновением Анжелики Мельниковой, которая была спикером Координационного совета оппозиции, причем исчезла со 150 тысячами евро, не личных, а структуры. Есть основания думать, что она могла быть агентом или могла быть завербованной. Вы упомянули про ее странные отношения, о которых стало известно с в общем-то, сотрудником спецслужб. Да? Есть еще августовское исчезновение в Турции Анатолия Котова, некогда белорусский функционер, в том числе в администрации президента Беларуси работал, в знак протестов уволился в 2020 году, когда были массовые протесты, де-факто революция, был участником оппозиционных структур, и вот август 2025 в Турции пропал, непонятно, похищение, неофициальная экстрадиция или что-то в этом роде. Можно вспомнить что-то более старое, 2021 год, но куда более яркое. Да? Белорусские власти подняли боевой самолет и посадили гражданский борт, который летел над страной из Афин в Вильнюс, для того, чтобы захватить Романа Протасевича, а также Софью Сапегу. Борт был формально посажен для того, чтобы предотвратить угрозу для пассажиров, но де-факто это вот было для того, чтобы задержать в воздушном пространстве противника, политического противника Александра Лукашенко. Это яркие вещи, но они, кажется, довольно редки, с другой стороны, становятся чаще. Насколько вот такие прямые акции, что ли, вы ждете, что будут появляться, проявляться чаще?
Да, они появляются периодически. Вы вспомнили довольно старые кейсы, более свежие кейсы и с Анжеликой Мельниковой, и с Котовым. Да, действительно. Но мы не знаем результата вот этих всех исчезновений людей, о которых мы говорим. Что касается старого кейса с воздушным терроризмом белорусских властей, с посадкой самолета Рыная в Беларуси, да, но это уже известно. Законченная история. Она закончилась тем, что просто для Беларуси закрыто европейского воздушное пространство до сегодняшнего дня в виде санкций за тот случай. Будут ли повторяться такие случаи? Очевидно, что будут, потому что белорусские спецслужбы продолжают работать. И тот пример с вскрытием этого дипломата тоже тому свидетельство. Опять вот сейчас в последнее время много случаев обвинений в харассменте лидеров, представителей политической эмиграции белорусской, того же Павла Латушку, бывший адвокат, обвиняет в харассменте, рассылает различные заявления не только в прокуратуру, а и в европейские структуры политические, обвиняя его в харассменте, в сексуальных домогательствах. Да, я думаю, что вот такой появляется вид преследований представителей белорусской политической эмиграции. Что будет завтра, никто, наверное, сказать не может, но мы, как минимум, правозащитники фиксируем те случаи, которые публично появляются и обсуждаются, вот то, о чем мы с вами разговариваем сегодня.
А почему сейчас чувствуешь, что становится больше? Я понимаю, почему после 2020 года много людей уехало, были сформированы оппозиционные структуры, включая или в первую очередь структуру, связанную со Светланой Тихановской. Но как будто бы сейчас мы наблюдаем интенсификацию этого процесса, при том, что для внешних наблюдателей, для внешних игроков Александр Лукашенко демонстрирует, хочет казаться человеком, который может отпустить каких-то противников. Ну вот, собственно, Сергей Тихановского отпустил еще нескольких политзаключенных для лучшего диалога с Западом, с Соединенными Штатами?
Ну, на мой взгляд, белорусскому режиму после 5 лет полной изоляции очень важно вернуть свою субъектность в Европе, в Америке, добиться, если признание не полной, то хотя бы частичной легитимности своей, вернуть, опять же, послов европейских стран и американское посольство, которые в знак протестов против тех репрессий 2020 года покинули страну. Все это лежит именно в политической плоскости, потому что белорусский режим понимает, что все яйца политические сложены в одну корзину, кремлевскую, и такие политические режимы долго существовать не будут, потому что полная зависимость от одного политического партнера, в данном случае от Кремля, она же тоже долго не может продолжаться. Завтра что-то поменяется в России, и с чем тогда останется белорусский режим? Это же вопрос выживаемости, вопрос личной власти диктатора Лукашенко. Я думаю, именно отсюда и исходит вот эти все моменты проникновения спецслужб в ряды белорусской миграции, чтобы ее, если не контролировать полностью, то хотя бы знать замыслы и предотвращать возможные негативные для белорусского режима последствия.
А нет тут противоречия, что если ты хочешь наладить диалог с Западом, отмотать немножко это назад и усиливаешь одновременно трансграничные репрессии, что, очевидно, у правительства на Западе не вызывает понимания, поддержки и желания с тобой налаживать диалог?
Ну, пока мы видим, что с европейцами у Лукашенко нет никакого диалога, тот начавшийся, скажем, через президента Трампа, начавшийся диалог, когда он один раз позвонил и несколько раз в социальных сетях написал, я имею в виду Трампа, освобождение белорусских политзаключенных. Я думаю, что как раз таки и вот то освобождение одного из таких ярых противников режима Лукашенко, Сергея Тихановского, как раз таки лежит в этой плоскости, что Лукашенко не мог отказать в данном случае просьбе американцев, которые подняли ставку до такого уровня, до такого политзека, как Сергей Тихановский, в результате которого он оказался на свободе. И вот эти переговоры с американцами, я думаю, они крайне важны. Переговоры, имею в виду, по освобождению политзаключенных, потому что там же дорога с двухсторонним движением. Ежели мы освобождаем, значит, режим Лукашенко что-то выдвигает, какие-то требования для Америки встречные, да? Ну, будь то возвращение американского полноценного посла в Минск, что будет косвенно свидетельствовать о признании легитимности белорусского режима, снятие санкций, но, опять же, эти санкции, в первую очередь, на калийное удобрение, это европейские санкции, они как раз-таки были наложены не американцами и не за политзаключенных. Даже если Лукашенко выпустит завтра всех 1300 или как Трамп просит 1500 политзаключенных, а вопрос снятия санкций с калийных удобрений он будет стоять остро, потому что эти санкции вводили за соагрессию войны во Украине, за миграционный кризис, который белорусские власти на польской границе и литовской обеспечили, начиная с 22 года. Вот за это вводились санкции. Я думаю, что администрации Трампа будет сложно договориться, чтобы, например, Литва открыла свои железные дороги и порты на Балтике для того, чтобы калийные удобрения пошли прежней логистикой в Европу. Вот о чем нужно говорить.
Вы объяснили, почему сейчас можно наблюдать усугубление трансграничных репрессий. Давайте поговорим не про точечные случаи, а про массовый, что ли, подход. Снаружи поверхностно кажется, что у белорусских властей есть инструментарий двойной. Есть кнут и есть пряник. Как действует в отношении уехавших в положительном, что ли, ключе? Говорят, что вы можете вернуться, а если не вернетесь, то мы надавим на родственников. Вообще не занимайтесь глупостями, посотрудничайте. В том числе прямые есть предложения от спецслужб. В этой системе, понимаю, что пряник такой с горчинкой, но это еще ничего. Есть и кнут. Первое и, может быть, самое главное из такого рода мер, которые на массовую аудиторию, на большое количество людей рассчитаны, изолировать уехавших, препятствовать их возвращению и вообще взаимодействию, документы не оформлять. Нельзя поменять или продлить не в Беларуси паспорт, например, в консульстве, да, нельзя это сделать. Приезжайте, пожалуйста, домой и встретьте с неприятностями или выкручивайтесь сами. Нельзя сделку совершить удаленно за границей. Это можно описать как более массовый, что ли, подход, менее точечный по отношению к уехавшим.
Да, безусловно, вот все то, что вы перечислили, как раз-таки лежит вот в юридическом или дипломатическом давлении на уехавших. Да. Беларусь очень часто еще направляет запросы об экстрадиции тех или иных уехавших в различные страны, с просьбой выдать оппозиционеров, да, обвиняя их как в экстремизме, так и в терроризме. Да. Конечно, большинство демократических стран такие запросы отклоняют, Интерпол тот же самый, да, но сам факт запроса создает такие вот правовые психологические проблемы для уехавших. То же самое можно сказать и о лишении белорусов гражданства и паспортов. Если лишение гражданства белорусская власть еще так не дошла до этого, да, то вот с паспортами для тех, кто признан экстремистами, как раз таки и есть проблемы. Фактически белорусы могут оказаться не гражданами, когда истекает срок действия паспортов, потому что консульские учреждения за границей, белорусские, имею в виду, отказываются продлевать действие паспортов, выдавать новые. Есть специальный указ Лукашенко на этот счет. Ну, а если говорить про давление на родственников внутри Беларуси, то понятное дело, что репрессиям подвергаются все члены семьи уехавших, которые остались в Беларуси. Их вызывают на допросы, увольняют с работы. Мы фиксируем, как правозащитники, возбуждение в отношении некоторых из них уголовных дел. И, конечно же, это все вынуждает многих эмигрантов ограничивать свою такую публичную активность за рубежом, вводить такую, можно сказать, самоцензуру.
То есть, подводя итог из того, что вы сказали, что мы видим в отношении уехавших, что никто не ждет их возвращения, никто не считает, что их можно простить, и они могут приехать и как-то интегрироваться обратно в эту систему при этом политическом режиме. Я, когда это все говорю, не скрою, полагаю, что многие наши слушатели слушают это, имея в виду и Российскую Федерацию. Беларусь, как известно, предлагает некоторые уроки нам и позволяет заглянуть в будущее. Ну, то есть приезжать не надо, но и когда вы там за рубежом, вы, пожалуйста, потише говорите, потому что могут быть и акции прямого действия, а может быть и воздействие более мягкое, через родственников, через какие-то другие неприятности, не надо петюкать. Кажется, такой, да, нужно сделать итог, такой вывод сделать. И второй пункт, когда в отношении уехавших белорусская власть все это предпринимает, это, безусловно, и сигнал тем, кто остается внутри страны, что бывает за нелояльность. Можно неприятности и дома вам создать. Если у вас есть вдруг возможность уехать, и вы полны решимости выступать в надежде, что потом переберетесь в Польшу и можете там продолжить как-то лезть в белорусские дела и воздействовать на белорусский режим, нет, мы вам тоже там будем доставлять неприятности. Как вам такие выводы?
Да, действительно, это имеет место быть, тем более, что мы знаем, что в Беларуси же действует так называемая комиссия по возвращению уехавших, да, то есть белорусская власть активно призывает иммигрантов возвращаться, обращаться в эту комиссию, получать разрешение на въезд, эта комиссия тебя рассматривает, вот, и потом выдает заключение прощать тебя, либо тебя не прощать за те деяния, которые ты ранее совершал, но мы опять же фиксируем случаи, когда поверивших в эти обещания власти мигрантам, и которые вернулись в страну, предъявляют претензии и реально возбуждают дела. И преследуют в уголовном порядке, в том числе и лишают свободы. Поэтому белорусская власть в этой части, она не оригинальна. Мы все помним, если взглянуть в историю, вот эти случаи с призывом возвращаться в эмиграции назад в Россию еще практиковалось, наверное, в советской власти после революции, да, вот, когда людей, уехавших, призывали возвращаться. Такие случаи мы тоже фиксируем.
Но в этом нет разве новшества? Потому что до 2020 года можно было наблюдать волнами, что ли, проходящие репрессии в Беларуси. И там действительно можно было вернуться, и если ты не продолжал выступать против Александра Лукашенко и его системы власти, то, может быть, вполне можно и существовать было дома. Сейчас таких возможностей сильно меньше. В этом, кажется, новелла, нет?
Да, я согласен с вами в том, что после 2020 года эти формы приобрели другой характер, потому что до 2020 года как таковых репрессий массовых не было. Там можно было просто покаяться и про тебя забывали. Но то, что произошло в 2020 году, это очень серьезную травму. В первую очередь получил Лукашенко, и он до сегодняшнего дня, спустя 5 лет, не может простить участников вот этих событий 2020 года. Он их преследует всяческими путями, репрессии продолжаются, несмотря на вот эти волны помилований, там 15 человек, 17 человек он помиловал. В результате он уже помиловал больше 300 политических. Но, тем не менее, он набирает постоянно на их место новых политзаключенных. И ситуация напоминает вращающуюся дверь, когда одни выходят и на их место тут же завозят других политзаключенных.
Думаете, будет шире практика трансграничных репрессий? Ничего пока не стимулирует Лукашенко для того, чтобы он останавливался?
Ну, все будет зависеть от геополитики в нашем регионе. Все будет зависеть от исхода военных действий в Украине. Если заключат мировое какое-то соглашение временно и будет прекращен огонь, ну, возможно, мы увидим еще другую картину. Безусловно, Лукашенко всегда проводил такую политику сидения на трех креслах. И он всегда старался налаживать отношения с западными странами. Возможно, мы еще увидим Лукашенко в новом качестве, когда он будет бежать от России на Запад с возгласом «Спасите меня от старшего брата».
Это был правозащитник весны Леонид Садваленко. Вы слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными, который называется «Что случилось?». До скорого!